Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана «Шар а-Гмуль», «Врата воздаяния». На предыдущем уроке мы начали изучать эту книгу, и Рамбан начинает книгу с объяснения отрывка из Талмуда, трактат Рош а-Шана, в котором сказано так. Я читаю. Учили наши мудрецы. Сказал Раби Круспидай от имени Раби Йоханана. Три книги открываются в Рош а-Шана. Книга совершенных праведников, книга законченных грешников и книга средних. Совершенным праведникам немедленно даруется жизнь, решение суда скрепляется печатью. Законченным грешникам сразу же вносится и утверждается смертный приговор, а средние остаются в подвешенном состоянии от Рош а-Шана до Йом-Кипура и зависит от того, как они себя поведут. И Рамбан объясняет подробно этот отрывок, подчеркивая, что вот этот вот суд ежегодный, который происходит в день Рош а-Шана, который оказывается днем суда, этот суд касается исключительно судьбы человека в ближайшем, в наступающем году. Что с ним произойдет? Вопросы его здоровья, вопросы его благосостояния. Прежде всего, конечно, вопрос. Самый первый вопрос – жизни и смерти. А также все, что входит сюда, все, что входит в понятие жизнь и ее благо, смерть и вещи, подобные ей, страдания, бедствия и так далее, и так далее. Вот вслед за этим отрывком в Талмуде есть еще один отрывок, который похож на первый взгляд, но он говорит совершенно о другом. Вот сейчас мы этот отрывок и зачитаем. Учили наши мудрецы, сказали учителя школы Шамая, три группы в день суда. А какого суда? Того же, о чем речь шла в предыдущем отрывке, в Рош а-Шана, не очень похоже. Во-первых, здесь не говорится про три книги, а здесь речь идет про три группы. Правда, группы те же самые. Первая – совершенные праведники. Вторая – законченные грешники. Третья – средние. Те же самые три группы. Кстати, чем они отличаются друг от друга? Точно, их точное определение. Хотя, так как они называются в Талмуде, совершенные праведники, законченные грешники, можно прийти к выводу, что законченные грешники – это уж прям такие страшные-страшные злодеи, бармалеи. Нет, речь идет на самом деле, поскольку есть третья группа, те, которые средние. И что значит средние? Это те, у которых их заслуги уравновешивают, их грехи. То есть у них чаши весов уравновешены, это 50-50. Стало быть, законченные грешники – это те, которые отличаются от средних. Чем? Тем, что у них чаша весов, на которые их грехи перевешивает хотя бы немножко. А кто такие совершенные праведники? Это те, у которых чаша весов, на которые их заслуги, перевешивает хотя бы немножко. Понятно, что сюда входят и в действительности совершенные праведники, и уж совсем-совсем жуткие злодеи. Да, они тоже в эту группу входят. Но эта группа обозначает прежде всего и тех, которые отличаются от средних всего лишь малым. Значит, общее определение. Три группы. Первая группа – людей, у которых больше грехов, чем заслуг. Вторая группа – те, у которых больше заслуг, чем грехов. И, наконец, третья группа – это середняки, средние, то есть те люди, у которых уравновешены чаши весов, и заслуг, и проступках у них поровну. Теперь посмотрим, что дальше говорится. Мы еще не выяснили, о каком дне суда идет речь. Скорее всего, не про суд ежегодный в Рош а-Шана. Тогда про какой? Читаем дальше. Совершенным праведникам даруется жизнь в будущем мире. И приговор немедленно утверждается. Ага, здесь, если в истории про суд в Рош ха-Шана, там было сказано, совершенным праведникам немедленно даруется жизнь. И дальше не сказано, какая жизнь. А вот здесь вот, в этом отрывке, сказано, что праведникам совершенным даруется жизнь в будущем мире. Значит, скорее всего, это суд, который происходит уже после того, как человек закончил свой жизненный путь. И тогда можно принять решение окончательное о том, что ждет его в будущем мире. Имеет ли он долю в Олам Аба, в мире грядущем, или нет. Так вот, совершенным праведникам даруется жизнь в будущем мире, и приговор немедленно утверждается. Законченные грешники приговариваются к наказанию в Гейноме. Гейном – это то, что в русской традиции принято переводить как словом «ад». Само слово «ад», оно довольно любопытно, оно переселилось в христианскую традицию, в православную, из греческой мифологии. То есть там, если помните, был тот, кто наблюдал и был ответственным за преисподнюю, за мир такой подземный, в который попадают люди после смерти, его называли Аид. Так вот, Аид, сокращенно ад, так и то, что называется в еврейской традиции гейном, когда христиане уже переводили это все на греческий и потом на русский язык, так и прошло сюда вот это понятие ад. Законченные грешники, продолжаем, приговариваются к наказанию в гейноме. И приговор немедленно утверждается. Как сказано, и пробудятся многие из спящих в земном прахе. Одни для вечной жизни, другие на позор и вечное поругание. Это стих из книги пророка Даниила. Вот из того, что здесь подтверждается, каким образом Рамбан здесь только цитирует Талмуд. То, каким образом Талмуд подтверждает слова о грешниках, то есть тех, у кого больше проступков, чем заслуг, что их ждет гейном, подтверждает это стихом из Даниила. А в нем сказано, посмотрим еще раз, и пробудятся многие из спящих в земном прахе. Здесь не говорится о том, что будет речь здесь, что суд здесь пойдет над теми, кто только что умерли. Пробудятся многие из спящих в земном прахе. То есть они уже давным-давно спят в земном прахе, они уже попросту давным-давно похоронены, а сейчас они пробудятся. То есть рисуется здесь картина воскресения из мертвых. Но только воскресение из мертвых, оно не означает сразу хэппи-энд. А две возможности есть для людей, которые восстали. Одни для вечной жизни, а другие на позор и вечное поругание. Получается, что после воскресения из мертвых должен быть суд, на котором решится, кто из людей, восставших из праха, кто восстанет для вечной жизни, а кто на позор и поругание. Стало быть, речь идет здесь, в этом отрывке, скорее всего, еще не будем говорить стопроцентно, но пока что по всему тому, что мы видели, скорее всего, речь идет здесь о заключительном суде, которым завершается вся человеческая история. Ее последний аккорд – воскресение из мертвых. Это один из 13 принципов иудаизма, который сформулировал Рамбам. То, на чем строится мировоззрение иудаизма, и один из этих принципов – вера в воскресение из мертвых. То есть, когда души людей, умерших давным-давно, которые никуда не исчезали, никуда не пропадали, они находились в совершенно иной форме существования, то есть не та, которая для нас обычна. Нам известная обычная форма существования – это душа вместе с телом, то, как мы с вами живем. А после смерти, когда тело умирает, то душа должна каким-то образом существовать без тела. Вот эта форма существования называется мир душ. Воскресение из мертвых означает, душе не нужно воскресать. Она живая, она никуда не девается. А воскрешение означает восстановление, возрождение тела. И воссоединение души с новым возрожденным телом. Вот после этого и запланирован суд, совершающий великий суд. О нем и говорит вот это самое Барайта в Талмуде, что есть три группы людей, можно попасть на этом суде в одну из трех групп. Совершенные праведники, законченные грешники и средние. Что касается законченных грешников, точнее, сказано здесь точно по поводу двух первых групп. Совершенные праведники, с ними все ясно. То, что им дается на суде, жизнь, на этот раз уже вечная жизнь, в отличие от первой, которая была конечной, вечная жизнь в грядущем мире. Кстати, почему называется этот мир грядущим? Ибо он грядет, он будущий, он вслед за той формой мира, которую мы знаем сегодня. Это то, что касается совершенных праведников. Законченные грешники – гейном. С ними тоже все понятно? Нет, не все понятно. А непонятно здесь вот что. Стих, который привел Талмуд здесь, в подтверждение того, что законченные грешники попадают в гейном, написано, что они, когда восстанут все те, которые спали в земном прахе, одни для вечной жизни, а другие на позор и вечное поругание. Значит ли это, что этих людей, которые, правда, названы здесь законченными грешниками, но речь идет просто о людях, у которых чаша весов хотя бы немного даже перевешивает, та чаша, на которой грехи, она перевешивает чашу заслуг, значит ли это, что они их присуждают к вечным мукам в гейном? Нет. В стихе здесь говорится о вечности, но эта вечность, как и многие подобного рода утверждения в наших источниках, эта вечность оказывается не вечной, а, безусловно, конечной. Что это означает? Что эти мучения в гейноме, они для этого рода людей имеют предел. Какой предел? Это в зависимости уже от того, о каких людях идет речь. Ведь эта группа, на самом деле, объединяет очень многих людей. И тех, которые совершали очень тяжелые преступления, и тех, которые грешили намного меньше, просто оказалось так, что грехов у них больше, чем заслуг. Поэтому каждому по труду, каждому по заслугам, в зависимости от того, насколько сильно он запачкался грехами, в зависимости от этого и придется ему пробыть некоторое время в гейну. Ну вот сложность начинается, прежде всего, с середняками. А как их судить? У них же 50-50, все уравновешено. А в таком уравновешенном состоянии куда они пойдут? Вот сейчас посмотрим, что говорит дальше Талмуд. По отношению к средним, грехи которых уравновешиваются их заслугами, Всевышний, великий в своем добре, это цитата из стиха, склоняет в сторону добра. Что он склоняет? Склоняет чашу весов. Есть две чаши весов, они уравновешены. И Всевышний склоняет всегда в сторону добра. В этом и выражается то, как он описывается, что он рав хесед, великий в своем добре. В чем здесь это величие в добре? Всегда склоняется к добру, то есть склоняет чашу весов таких людей в сторону добра. Тем самым спасая их от гейном. И про них сказал Давид, то есть вот про таких середняков, о них говорит царь Давид в своем псалме. «Люблю я, когда прислушивается Ашем голосу моей мольбы». И о них говорит весь этот псалом, то есть 116-й псалом, целиком посвящен именно этой теме, а именно той судьбе, которая ждет середняков. Что там сказано в дальнейшем? «Обнищал я, но он меня спас». То есть я-то, в общем-то, был в состоянии нищего, мне нечем было крыть. У меня не было, то есть мой баланс был нулевой. Не осталось у меня заслуг больше, чем грехов. Но он меня спас. Но если среди половины греховных поступков, так, то есть человек, речь идет здесь о людях, у которых половина 50-50, половина поступков грехи, половина поступков заслуги. Но если среди этих греховных поступков был грех намеренного неисполнения предписывающих заповедей, например, еврей, который никогда не накладывал филин, никогда не читал шма и не произносил благословения после еды, такие опускаются в гейном, вопят там от ужаса, и поднимаются оттуда исцеленные, как сказано, и проведу через огонь, и очищу их, как очищают серебро. И о них сказала Хана, мать пророка Шмуэля, Ашем умерщвляет и оживляет, низводит в преисподную и поднимает. Вот этот отрывок мы сейчас постараемся понять. Что здесь Талмуд говорит? Все это, еще раз подчеркиваю, это все еще цитаты из Талмуда. Рамбан еще свою речь не начал. Середняки. Сказано, когда чаши весов уравновешены, то Всевышний склоняет чашу добра. И таким образом человек, оказывается, записывается отныне в праведники, и как праведники, минуя гейном, они получают долю в грядущем мире. Но при одном условии. И вот здесь мы касаемся, до сих пор речь шла о, так сказать, количественном соотношении. Кто такие середняки, у которых 50-50, половина их поступков заслуги, половина проступки, грехи. Но весь вопрос, какие проступки? Чем они грешат? Если среди их проступков есть то, что называется в Талмуде, если среди них есть грех Пошей Исраэль Бегуфан. Непростой это термин. Буквально это переводится. Это грех еврейских грешников их телом. Что значит грех еврейских грешников их телом? Причем здесь еврейские? Мы вроде бы и говорим только о евреях. И что значит грех телом? Талмуд сам спрашивает, что имеется в виду, что вот это известный по традиции термин, что он означает. И отвечает Талмуд арамейской фразой «каркафта дело манах тфилин», то есть буквально голова, на которую никогда не накладывали тфилин. Почему грех это то, что человек никогда не накладывал тфилин, почему он перевешивает судьбу, и несмотря на то, что, в общем-то, этот человек, у которого он середняк, у него все 50-50, почему из-за этого человек попадает в гейном? А это именно то, что ждет таких людей. Если мы посмотрим, как Рамбан поясняет это место, вот здесь начинаются слова Рамбана. Если среди половины греховных поступков, в средних, был грех намеренного неисполнения предписывающих заповедей, я думаю, человек, у которого музыкальное ухо, он быстро уловит, что это язык не Рамбана. Верно, это не язык не Рамбана, это уже вынужденный такой перевод нашим современным языком для того, чтобы пытаться описать то, что Рамбан здесь дальше поясняет. А дальше он говорит, о чем речь идет. Например, еврей, который никогда не накладывал тфилин, никогда не читал шма и никогда не произносил благословение после еды. То есть, согласно Рамбану, Талмуд не имеет в виду конкретно грех того человека, который никогда не накладывал тфилин. Имеется здесь, это вот заповедь тфилин, это только пример других заповедей. А что представляет собой этот пример? Имеется в виду заповеди повелительные. Речь идет не о нарушении запретов, а о невыполнении повелительных заповедей. И Рамбан перечислил несколько примеров. Например, тфилин, или не читал человек шма, или не читал благословение после еды Беркат Амазон. Вот об этих людях речь идет здесь. Это тоже пока не очень понятно, потому что если человек середняк вообще... Середняк – это тот, у которого есть достаточно много грехов. Только заслуг у него не меньше, поэтому-то и он середняк. У него все сбалансировано. Но, скорее всего, среди того, что, когда говорится просто середняк, то уже понятно, что, наверное, это человек, который какие-то заповеди не выполнял. А потом вносится корректива. Есть просто средники, а есть такие средники, которые намеренно не исполняли предписывающие заповеди. А просто средники, у них такого не было. Каким образом выделяется здесь эта группа? То, что называется в Талмуде Исраэль Багуфан, и то, что мы перевели как люди, которые намеренно не исполняли предписывающие заповеди, чем это выделяется из остальных средников? А штука здесь вот еще. Во-первых, речь идет о систематическом невыполнении. То есть это люди, которые никогда какую-то из повелительных заповедей никогда ни разу в жизни не исполняли. То есть у них в этой заповеди пустая графа. Ноль. И делали это не потому, что им лень. Или не потому, что им это что-то мешало. Не потому, что их яйцерара противился этому. А потому, что они попросту пренебрегали этой заповедью, не видели в ней никакого смысла, никакой ценности. Да? Стало быть, если есть обычные середняки, такие люди тоже время от времени не выполняют заповеди. Иногда он не прочитает Беркат Амазон. Почему? Потому что забыл. Иногда он не прочитает Беркат Амазон, потому что очень торопится, ему нужно быстрее успеть на автобус. А пока он прочитает Беркат Амазон, времени нет, побежал. Иногда он не надевает тфилин, потому что лень идти в синагогу, надевать тфилин, молиться. Лень. Другой день он наденет тфилин. Иногда он прочитает шма, иногда не прочитает. Вечером он захочет лечь уже спать. Это обычные середняки. Если их заслуги уравновешены с грехами, Всевышний склоняет их чашу весов в сторону добра. И они минуют гейном. Но если это середняки такие, которые их какую-то несколько или хотя бы даже одну повелительную заповедь не выполняли совсем, потому что плевать на нее хотели, потому что она им не кажется никоим образом важной, вот такие люди с ними уже хуже. Им придется уже попасть в гейну. Как говорится это здесь, такие опускаются в гейну, вопят там от ужаса и поднимаются оттуда исцеленные. То есть гейном для них, это можно было бы назвать словом, термином, который принят в католицизме, а именно чистилище. То есть то место, в котором человек очищается от грехов для того, чтобы они ему не мешали в дальнейшей вечной жизни. Как сказано, и проведу через огонь и очищу их, а огонь, безусловно, гейном – это то место, где есть огонь. Правда, это тот огонь, от которого прикурить невозможно и зажечь свечку тоже невозможно. Но это огонь, который сжигает, уничтожает всю скверну, которую человек приобрел благодаря своим проступкам. И очищу их, как очищают серебро. То есть, если середняки минуют гейном, для того, чтобы от половины своих поступков очиститься, то вот эти середняки, среди поступков которых есть вот это вот пренебрежительное и намеренное неисполнение повелительных заповедей, то вот им уже придется лечиться, чиститься в гейну. Возникает, конечно, вопрос. Погодите, а обычные середняки, те, у которых нет вот этого пренебрежительного неисполнения повелительных заповедей, а как они очистятся от своей половины грехов? Хорошо, Всевышний, он Рав Хесед, он велик в своем добре, в своей милости, и он склоняет их чашу весов к добру. Он склоняет хорошо, получается у них как бы вроде получилось больше заслуг, чем грехов. Но грехи-то никуда не ушли, они-то на второй чаше весов остались. Чаша эта пошла вверх, здорово, но они остались. От них-то надо избавиться в грядущий мир. Куда же в грядущий мир идти с грехами-то? Этот вопрос, он справедливый, и к нему Рамбан перейдет в дальнейших главах. А пока что мы идем вперед. Но тот, у кого грехов больше, чем заслуг. Сейчас мы возвращаемся к законченным грешникам. Про них было сказано раньше, что они сразу получают приговор в геном. И для них, мы сказали, геном – это тоже временная мера. Это место, где не место, это не физическое место, которое обладает какими-то параметрами места. Это реальность такая, в которой человек проходит очищение страданий. До сих пор мы просто говорили, опять же, количественно. Это люди, эти законченные грешники, те, чем они закончены, у них грехов больше, чем заслуг. А теперь вопрос, какие грехи? И вот об этом Рамбан говорит дальше. Но тот, у кого грехов больше, чем заслуг, и среди них, среди этих грехов, есть вот тот же грех намеренного невыполнения предписывающих заповедей, о котором сказано выше. Раньше мы говорили, как такой грех влияет на судьбу средних. А теперь мы говорим, как такой грех пренебрежительного, намеренного невыполнения мицвот, асе, предписывающих заповедей, как он повлияет на судьбу грешников, тех, у которых больше грехов. А также грех грешников-неевреев, которые нарушают запреты своим телом. Например, те, что погрязли в разврате. Они спускаются в гейном и наказываются там в течение 12 месяцев. А по истечении 12 месяцев их тела истребляются, души сжигаются, гейном низвергает пепел, и ветер рассеивает его под стопы праведников. Так получилась следующая картина. Что люди, у которых больше грехов, чем заслуг, они в любом случае попадают в гейном. Но что их ждет в гейноме, это уже зависит от качественного состава их грехов, с чем они пришли, с каким багажом они пришли. Если это грехи обычные, то есть человек грешил, потому что ему очень хотелось, например, он не знаю, там, ел запрещенную пищу, потому что он ее жутко любил и очень-очень хотелось, влечение было страшное. Или он нарушал субботу, потому что ему нужны были деньги, он не мог остановиться, он очень хотел заработать какую-то сумму денег и не сумел побороть свой яцер, работал в субботу. Либо он не выполнял какие-то повелительные заповеди, потому что лень матушка его оказалась сильнее его. Для таких людей, мы сказали, гейном – это временное очищение. Сколько им придется времени пробыть в гейном? Все зависит от того, с какими конкретно грехами они пришли. И после того, как они проходят через гейном, их ждет жизнь в предыдущем мире, как людей, уже очищенных от греха. Заслуги их никуда не делись, заслуги их остались при них, и этими заслугами они будут жить в предыдущем мире. Но есть такие грешники, для которых после гейном доли в грядущем мире, такой вот настоящей жизни в грядущем мире, нет. Кто это? Во-первых, это те люди, которые среди прочих грехов, есть у них грех вот этого вот пренебрежительного невыполнения повелительных заповедей. То есть они из пренебрежения к этим заповедям их никогда не выполняли. Не потому что лень была, и не потому что, а потому что просто пренебрегали. Зачем это нужно? Глупость какая-то. Плюс еще второй вариант, даже если такого не было, если они все заповеди повелительные исполняли хотя бы время от времени, но если у них был еще грех, который называется, здесь у Рамбана, я читаю, грех грешников-неевреев, которые нарушают запреты своим телом. То есть это уже не невыполнение повелительных заповедей, а это нарушение запрета. И снова имеется в виду, как здесь это видно по оригиналу, Баалея Авера. То есть это не люди, которые одноразово их нарушали. Имеется в виду систематическое нарушение. Систематическое нарушение. Например, те, что погрязли в разврате. То есть не имеется в виду только они, те, которые погрязли в разврате. А имеется в виду грех грешников, не евреев. Например, те, которые погрязли в разврате. А почему тогда это называется грех грешников не евреев? Значит, речь идет здесь о нарушении запретов. Но почему нарушение запретов называется грешникам неевреев. В предыдущем отрывке грех невыполнения, систематического невыполнения повелительных заповедей был назван грехом еврейским. Значит, есть специфический еврейский грех, а есть специфический нееврейский грех. А что выясняется на поверку? Специфический еврейский грех – это невыполнение повелительных заповедей, а специфический нееврейский грех – это нарушение запретов. Когда разврат приведен здесь, это только пример. А имеется в виду и другие запреты. И запрещенные виды пищи, и нарушение субботы, и идолопоклонство, и так далее, так далее, так далее. Почему же, они так, почему же это специфический еврейский грех, а это специфический нееврейский грех? А речь здесь вот о чем. Для всех народов мира Тора дает 7 заповедей. Шева мицвот бней Ноах. Эти 7 заповедей сыновей Ноаха, если мы посмотрим внимательно, это одни запреты. Есть там всего лишь одна повелительная заповедь. И то она касается не конкретно каждого человека, а касается общества. То, что называется деним. Обязанность устроить судебную систему, которая регулировала бы отношения между людьми. А все остальное – не убивать, не красть, не развратничать, не есть мясо неубитого животного, не служить идолам, не проклинать Бога. Все эти 6 – это все запреты. То есть для неевреев Тора дает в основном только запреты, ибо она не требует от них серьезного продвижения в духовном плане, не возбраняется, конечно, но не требуется. А все, что требуется, это не нарушить, не деградировать. Каждый нарушенный запрет приводит к тому, что человек в целом деградирует. Именно поэтому для неевреев мы видим кодекс, корпус их законов сводится к запретам. Стало быть, запреты, те кто, люди, которые нарушают запреты, и неважно, кто они, евреи или не евреи, но запреты называются Талмудом специфически нееврейским грехом. Ибо запреты выделяют именно неевреев, потому что евреям даны еще и 248 повелительных заповедей. Тем они отличаются от неевреев. Стало быть, человек, который систематически не выполняет повелительные заповеди, он систематически нарушает специфический еврейский, это его специфический еврейский грех, невыполнение заповедей. А специфический нееврейский грех – нарушение запретов. Стало быть, теперь ясно, что те грешники, то есть люди, у которых больше грехов, чем заслуг, если они систематически нарушают, либо они систематически нарушают запреты, не потому, что их яйцер толкает, не потому, что влечение страшное, не потому, что они занимаются развратом, не потому, что так сильно их влечет яйцер, а просто потому, что не видят в этом ничего страшного. Нормально. Либо они не выполняют заповеди систематически тоже, не потому что лень не дает им, а просто потому что не видит в этом большого смысла. Вот таким людям не избежать гейном. Не просто не избежать гейном, а для них гейном становится фатальной точкой. Ибо после гейном, как сказано, они спускаются в гейном и наказываются там в течение 12 месяцев. Но в отличие от простых грешников, которые по истечении наказания в гейноме получают долю в грядущем мире, то по поводу не этих сказано, по истечении 12 месяцев их тела истребляются, души сжигаются, и гейном извергает пепел, и ветер рассеивает его под стопы праведников. Если для всех остальных людей, даже для грешников, которые, как сказано было выше, что они спускаются в гейну, получают там наказание, но затем поднимаются, это значит, что им дается новая жизнь. А жизнь означает, что их души получают новое возрожденное тело. Душа очищается в гейну, и будучи очищенной от всех налипших на нее грехов, она получает новое возрожденное тело, и тем самым начинается новая жизнь в грядущем мире. А вот те самые грешники, которые систематически нарушали заповеди, систематически не выполняли повелительные заповеди, систематически нарушали запреты из пренебрежения к ним, то они не получают после 12 месяцев геенома, они не получают новое тело. Их существование определяется вот здесь так метафорически, что остается от них один пепел. Пепел – это то, что остается после того, как огонь сжег то, что было. Пепел только указывает, что здесь раньше что-то было. Да, был здесь раньше человек. А и остался пепел. То есть человек-то, в общем-то, не исчез полностью и окончательно. Он еще существует, но это существование на уровне пепла, который только показывает, что здесь был настоящий человек. Но сейчас все, что от него осталось, это пепел. Пепел – это состояние, в котором, с одной стороны, нет тех мучений, которые были раньше в геноме, а с другой стороны, нет наслаждений, которые ждут людей в грядущем мире. Это существование без мучений и без наслаждений. И пепел этот, как сказано, и ветер рассеивает этот пепел под стопы праведников. То есть это существование, оно существование как бы под праведниками, которые удостаиваются грядущей жизни. Это то, что праведники попирают ногами. Как сказано, и будете топтать грешников, ибо они станут пеплом под ступнями ваших ног в тот день, который я определяю, сказал Бог воинств. Следующая группа, еще более тяжелые нарушители. Но, читаю дальше по тексту, еретики, вероотступники, безбожники, те, кто отрицают Тору. Это все разные категории. Еретики, другая группа – вероотступники, безбожники, также те, кто отрицают Тору. То есть, может быть, они верят в Бога, но Тору отрицают. Не верят в воскрешение мертвых. То есть, даже если они верят в Бога, и Тору они не отрицают, но один момент в Торе они отрицают. В воскрешение мертвых они не верят. Ну, а если они верят, то для них воскрешение из мертвых быть не может. Также те, кто отделяется от общества, а также те, что наводили ужас в стране живых. То есть магнаты, держащие общество в чрезмерном страхе во имя богоугодных целей, подобно правителям народа мира. Даже если они не вводили народ в грех, а вели прямым путем, только народ направлял свои добрые чаяния и дела на службу им, а не на служение владыке вселенной. А также те, которые грешили сами и вводили в грех многих, например, царь Израиля Иеровоам бен Небат и его сподвижники, все они опускаются в геном и караются там навеки вечные, как сказано, и выйдут и увидят останки людей, приступивших против меня, ведь червы, снедающие их, не умрут, и огонь, снедающий их, не погаснет. Так есть новая группа людей, которые, в отличие от предыдущих, их грехи настолько тяжелы, что для них муки геинома оказываются вечными. О предыдущей группе мы говорили, что для них геном – это 12 месяцев, а после 12 месяцев они обретают некое новое существование. Не совсем это можно назвать жизнью в грядущем мире, а существование на уровне пепла. А вот следующая группа – это люди, которые остаются в геноме навсегда. Кто в нее входит? Посмотрим еще раз, что говорит Рамбан. Еретики, вероотступники, то есть люди, которые перешли в языческую веру. Безбожники, люди, которые в Бога не верят. Те, кто отрицают Тору, даже если они верят в Бога. Те, кто не верят в воскрешение из мертвых. Те, кто отделяются от общества, то есть никак себя не ассоциируют с евреями, они полностью ассимилировались, живут отдельно от евреев, живут среди неевреев и отождествляют себя с неевреями, а не с евреями. А также те, что наводили ужас в стране живых. Наводили ужас в стране живых. Какие еще бывают страны? Бывают страны мертвых. Что значит наводили ужас в стране живых? Рамбан начинает объяснять. Но прежде чем посмотрим это объяснение, я хочу только сказать несколько слов общих по поводу стиля книги, которую мы изучаем. В этой книге приводится, во-первых, много цитат из Талмуда, и они объясняются. Ну и кроме того, есть много авторского текста Рамбана, это его объяснение к этим местам из Талмуда. Стиль этот для нас нередко оказывается сложным, в особенности в переводе. Потому что если переводить его буквально, то получается очень высокий стиль, который очень трудно читать. Мы после того пути, который прошла литература в конце 19 и 20 века, после прозы, после диккенсовской прозы, а уж тем более после Хемингуэя, мы привыкли к простому изложению, к тексту, который скуп на слова, нецветистый, и который старается максимально дать максимальную передачу мысли и чувства через небольшие предложения, через скупые слова, но максимально начиненные мыслью и чувством. В древности так не писали. В древности внешняя форма была очень важна. Слог всегда был цветистым и метафорическим. Писали метафорами. И кроме того, развился еще один стиль, очень типичный для еврейской литературы и раннего Средневековья, и позднего Средневековья. Это стиль, в котором авторского текста почти нет, в котором автор мастерски составляет свои предложения из обрывков цитат, которые он черпает либо в Писании, либо в устной традиции в Талмуде. Так это делается часто и в Талмуде, когда Талмуд выражает какую-то мысль не простыми словами, а цитатой, которую он черпает из Танаха, из Торы, либо из пророков, из Писаний. И даже если этот стих не совсем точно подходит к тому понятию, которое хочет Талмуд озвучить, при всем при том пользуются этой цитатой, ну а мы уже дальше сами должны додумать, что эта цитата означает и каким образом она определяет тот термин, который мы должны сейчас употребить. Понятно, что это уже работа комментаторам, которые поясняют и упрощают. Так вот, Талмуд хочет сказать, что среди вот этих страшных людей, о которых речь шла до сих пор, безбожники, еретики, люди, которые перешли в языческую веру какую-то, люди, которые отрицают Тору, есть еще одна группа. Это люди, которые нагоняют, имеется в виду власть имущие, которые нагоняют на других страх. Ну, вообще-то власть, она... Перед любой властью должен быть страх, потому что если люди власти не боятся, то эта власть их не сможет заставить сделать ничего. Да. Здесь имеется в виду излишний страх. И главное, для чего этот страх? Ну, для чего цари, короли, властители всегда нагоняли страх на своих подданных? Для того, чтобы укреплять свою власть. Чтобы никто даже не подумал о неподчинении, а уж тем более о том, чтобы бунтовать. Но мы сейчас говорим о еврейских магнатах, о людях, которые управляют еврейскими общинами. Если они нагоняют страх для того, чтобы употреблять свою власть, то это очень-очень плохо, это тяжелый грех. А теперь посмотрим еще, как это сказано в тексте. А также те, что наводили ужас в стране живых. Так, вот здесь Талмуд пользуется просто стихом из пророка Иехескеля. И приводит его целиком. Наводили ужас в стране живых. И теперь начинается объяснение. А что же имеется в виду? То есть магнаты, держащие общество в чрезмерном страхе, не во имя богоугодных целей. То есть если эти магнаты нагоняют страх на людей для того, чтобы люди не подумали даже о том, чтобы нарушать какие-то заповеди, чтобы даже тот, кто, в общем-то, ему хочется уже нарушить, и он бы уже нарушил бы, потому что внутри он уже достаточно гнилой. При всем при том, побоится это сделать, ибо руководство общины его накажет. Если нагоняют страха для этого, это не преступление. Но если нагоняют страха не во имя богоугодных целей, а нагоняют страх подобно тому, как это делают правители народов мира, то есть для упрочения своей власти, и даже если они не вводили народ в грех, то есть в отличие, там, скажем, от царя Иеровоама бен Невата, который, пользуясь своей властью, ввел евреев в грех, эти люди не вводят народ в грех, они их ведут прямым путем. Только народ направлял свои добрые чаяния и дела на службу им, а не на служение владыке вселенной. Вот это вот люди, которые, грех которых тяжел. Настолько тяжел, что их ждет вечный геном. Просто задача, а почему это так тяжело? Речь не идет об убийцах, речь не идет о тиранах, которые заливают кровью. Да нет. Они нагоняют страх. Для чего? Для упрочения своей власти, чтобы люди их молили, боялись. Ну и что? Они что-то плохое делают, они управляют. Нет ничего, они управляют своей общиной, эти общины идут по правильному пути. В этих общинах люди исполняют законы Торы, все там хорошо. Да. Но исполняют они законы Торы не из страха перед Богом, а только исключительно из страха перед этими людьми. Когда руководители общины строят свое управление общиной только на своем личном авторитете, на том трепете, который испытывают перед ними члены общины, то получается на самом деле, что люди служат не Богу, а они служат этим вот вождям. Такой вождь может быть харизматической личностью. И настолько сильно он влияет на свою общину, что люди чувствуют себя служителями этого человека. И если спросить, почему ты это делаешь? Потому что Рав говорит, что вот так надо делать. Извини, не Рав так говорит, Тора так говорит. Бог дал эту заповедь. И человек должен исполнять заповедь из страха перед Богом, из трепета перед Богом, из любви перед Богом. Но не перед человеком. Если трепет, который им руководит, это трепет перед великим-великим-великим раввином. И этот великий раввин говорит, что надо так и так, и поэтому я так делаю, то я не раб Божий, а я раб этого великого, великого харизматического лидера и раввина и так далее. Вот это означает люди, которые нагоняют страх и наводят ужас перед собой для упрочения своей власти, для того, чтобы держать в руках свою общину и управлять жизнью людей. Есть люди, которые получают настоящее удовольствие, наслаждение от того, что они вмешиваются в жизнь людей и ворочают их жизнью, определяют им, как они будут жить и как они будут. Я это знаю, я видел таких людей. И для того, чтобы держать свою паству в кулаке, они нагоняют на людей страх. Несмотря на то, что они вроде бы ведут людей правильным путем, они не толкают людей на нарушения. Нет, не дай Бог, наоборот. Люди соблюдают заповеди, но и страха перед вождями. И страха перед своим раввином. А не страха перед Богом. Такой человек заслуживает жуткого наказания. Вечный геном. И еще одна группа людей сюда попадает. Те, которые грешили сами и вводили грех многих. То есть не просто они сами нагрешили, а они еще влияли на других, подталкивая их к грехам. В пример приводится царь Израиля Иеровоам бен Неват, который Сначала из чисто политических целей, для того, чтобы увековечить раскол между Южным Иудейским царством и его Северным царством Десяти колен, чтобы увековечить этот раскол, ввел идолопоклонство в своем Северном царстве. И заставлял людей поклоняться идолам, чтобы они не ходили в Иерусалим, в Иерусалимский храм. И пусть его намерения были... То есть он не был идеологический язычник, вовсе нет. Это была только политическая мера с его стороны для того, чтобы упрочить свою власть. Но в конечном итоге он подвел людей под монастырь, почти буквально, толкнул людей к греху идолопоклонства, и тем самым он заслужил очень тяжелой кары. Это люди, для которых гейном всерьез и надолго. До сих пор речь шла о окончательном, завершающем суде, с которого начинается то, что мы называем грядущий мир, или которым заканчивается история человечества. Можно сказать так, можно сказать так. А вот теперь смотрим, что пишет Рамбан Дали. И этот день, о котором сказали мудрецы, три группы в день суда, что это за суд? Есть день, назначенный для всеобщего суда. И о нем написано: день Ашема великий и страшный. Это у пророка Малахи. Йом Ашема гадоль веанура. И это срок начала будущего мира. Однако, наши мудрецы вовсе не имели в виду, что наказание и награда, причитающиеся человеку, откладываются до дня этого суда. То есть, что наказание и награда человеку будет только-только в грядущем мире. Нет. А до сих пор вроде нет для душ ни правосудия, ни наказания, ни награды. Нет. Тут просто в Барайте говорится о совершенных праведниках, которые удостаиваются жизни грядущего мира, который наступает после этого суда. Поэтому названа их конечная награда. Жизнь будущего мира, а законченные грешники в тот грядущий день, этот великий суд, они отсечены от жизни грядущего мира, возвращаются гейном, чтобы там постоянно обновляющимися карами и страданиями уничтожить их души. Поэтому Брайт и говорит о конечной награде за выполнение заповедей и конечном наказании за преступление. Но при всем при том, для каждого отдельного человека есть суд в день его смерти, при котором он включается в одну из указанных групп. То есть эти самые три группы, классификация по трем группам, она существует не только в последнем, на этом заключающем, завершающем суде по отношению к жизни, грядущему миру, но и на суде каждого отдельно взятого человека после его смерти. И тогда на том суде совершенных праведников, записав решение суда и поставив печать, сразу вводят в Ганеден, жизнь в котором подобна жизни в будущем мире. Там не выносится решение о доли человека в грядущем мире. Нет. Там только решается, человек попал в мир душ. А в мире душ есть две возможных формы существования. Одна называется райским садом, Ганеден. И жизнь в нем прекрасна, она подобна, то есть наслаждение в ней, оно имеет некое подобие наслаждению, которое будет испытывать человек в грядущем мире. Только есть большая разница. В грядущем мире человек будет испытывать это наслаждение душой и телом. А здесь это наслаждение только для души. А законченных грешников, записав и поставив печать, сразу же вводят в гейном и подвергают в нем карам. Это вторая возможность. То есть жизнь в мире душ, ее две формы возможны, либо ганеден, либо гейном. Но это все только для душ. А средних проводят через гейном, извлекают оттуда, вместо успокоения, как мы в дальнейшем различим. То есть это уже форма существование в мире душ, которое называют местом успокоения. Получается у нас, что на самом деле мы насчитали три разных суда. Ежегодный суд в Рош ха-Шана, суд над каждым человеком после его смерти и суд над всем человечеством, великий суд после воскресения из мертвых, которым начинается мир грядущий. Вот для того, чтобы не запутаться, я хотел бы прочитать отрывок, который не включен здесь в книгу Шар а-Гмуль, «Врата воздаяния», а это отрывок из другой книги Рамбана, точнее, это даже не книга, это дроша, то есть его речь на Рош ха-Шана, с которой он выступил в какой-то синагоге и потом ее записал. А вот что пишет Рамбан в этой речи. Итак, Рош ха-Шана представляет собой судный день для этого мира. То есть в Рош ха-Шана это суд по отношению к тому, что произойдет с человеком в его жизни, в его материальной, физической жизни в последующем году, в наступающем году. А пора смерти человека – это судный день для его души, в том, что касается мира душ. То есть в какой форме он, его душа будет существовать в мире душ. И все поступки тогда, поскольку это суд завершающий, он подводит итог всей жизни человека. И все поступки его проходят перед его Творцом. И решается, удостоится ли его душа Ган Эдена или будет обречена на бесчисленные муки. То есть две формы существования там. Либо Ган Эден, либо Гейном. И значит, имеется судный день для тела. Что такое судный день для тела? Это ежегодный день, суд в Рош ха-Шана. И другой судный день для души. А кроме этого, есть еще судный день для обоих. И для тела, и для души. Так получилось. Судный день в том, что касается тела. Это день Рош ха-Шана каждый год. День суда в том, что касается судьбы души человека в мире душ, это после смерти. А есть суд общий, в котором предстает перед человеком, перед Всевышним человек целиком душа и тело, это суд для обоих, для тела и души, о котором говорят пророки. Это последний завершающий суд. К нему относится сказанное, вот наступает день, пылающий, словно печь, и станут все злоумышленники, все злодеи, соломы, испарит их день грядущий. И сказано, вот я вам присылаю Илияу пророка перед наступлением Дня Господнего Великого и Страшного. Вот этот день Господень, великий и страшный, это и есть день завершающего Великого Суда. В этот день будет в начале восстания из мертвых, и он называется Великим Судным Днем. В ту пору все, когда-либо прошедшие в мир, предстают перед судом телом и душой. И где решается, достоин ли каждый восстать из мертвых и обрести телесное душевное благо на все грядущие времена. То есть то, что решается в этом, на этом суде, это то, что мы говорили выше, а именно суд по отношению к доле человека в мире грядущем. Вот это основные моменты по поводу этого отрывка, в котором Рамбан, наконец, навел порядок со всеми возможными формами суда и разъяснил, что есть три разновидности суда. Суд по отношению к телу, суд по отношению к душе и суд по отношению к человеку целиком, которым завершается вся человеческая история. И остался у нас серьезный вопрос, невыясненный, который мы оставим на следующий урок, а именно – по поводу середняков. Среди поступков которых не было систематического нарушения запретов или систематического невыполнения повелительных заповедей с пренебрежением к ним. А они грешили просто потому, что не могли устоять перед соблазном, либо потому, что лень было что-то делать. И они середняки, то есть у них 50-50, сказано, что Всевышний склоняет их чашу весов к добру. Они минуют гейном. Но если они минуют гейном, то что тогда будет с их грехами? Ведь чаша-то грехов их остается. А с этой чашей грехов, ну, в грядущий мир, ну никак. Они будут там мешать. С ними нельзя. А как же от них человек-то будет избавляться? И те, которые проходят через гейном, они избавляются от своих грехов в гейноме. Для них может быть выход из генома, начало новой жизни, жизни вечной в грядущем мире. А те, которые через геном не проходят, то они-то как очищаются от грехов? Как они избавляются, точнее, из грехов? Вот об этом мы уже поговорим на следующем уроке.